Сегодняшняя тема нашего рассуждения, а мы с вами продолжаем говорить о заповедях блаженства, которые Иисус произносит в Нагорной проповеди в самом ее начале. Это 5 глава Евангелия от Матфея. И мы сегодня прочитаем очередную заповедь. Это 7 стих 5 главы. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. «Блаженны милосердные, и к ним будет Бог милосерд». Или в синодальном? Нет, в синодального, да? «Блаженны милостливые, ибо помилованы будут». Известный нам стих синодального перевода. Короткая фраза, но в которой очень много заложено. Иисус говорит о многих истинах в этой фразе. И вот давайте в некоторых сегодня попытаемся разобраться. По меньшей мере, сразу же можно задать два вопроса. Во-первых, кто такие милосердные? Что это вообще такое? Потому что вроде бы и понятно, это проявление некой доброты. Но какой доброты? В каком объеме? В отношении кого? Когда? Это всегда в отношении всех? Это вот максимально? Или все-таки есть какие-то ограничения? Это первый вопрос, да? Что вообще такое милосердие? Кто милосерд, да, насколько и так далее. Ну и второе, почему именно эти люди, милосердные или милостливые, да, в принципе, синонимы, почему они будут помилованы? Что значит быть помилованным Богом? За что конкретно? И что это даст человеку? То есть Иисус вроде бы говорит и мало, и много, и, по крайней мере, вот эта фраза, вот за счет своей краткости, она вызывает много вопросов. Поэтому я говорю, давайте вот попробуем в некоторых моментах сейчас, собственно, и разобраться, о чем Иисус говорит, кому Он говорит, что Он говорит конкретно. Итак, вопрос первый, что такое милосердие, да, и вообще, или, ну, кто милосерд, да, то есть о ком идет речь вообще. Если идет это в отношении нас, то что это значит для нас, что значит быть милосердным, потому что, собственно, в этом состоит призыв Бога, в этой фразе. Это мы должны быть милосердными. И действительно, что это такое? Если Он этого от нас ожидает, то что конкретно Он от нас ожидает? Давайте действительно вот немножко порассуждаем в плане того, а кто вообще милосерд? Кто показан как милосердный, да? И что этот кто-то в этот момент делает, ну, собственно, как он это милосердие проявляет? Да, то есть посмотрим на какие-то примеры. Начну я, ну, почти с самого начала. Это книга Исхода, 34 глава. И я прочту с 5 по 7 стихи. Книга Исхода, 34 глава, с 5 по 7 стихи. «Спустился Господь в облаке, стал перед Моисеем, и провозгласил имя Господне. Прошел Господь пред ним и провозгласил: Господь, Господь, Бог милосердный и добрый, терпеливый, милостливый и верный. Милость Его даже в тысячном поколении неизменна. Он терпит провинности, грехи и преступления, но виновного Он не признает невиновным. Он карает детей за грехи отцов, карает потомков и внуков и правнуков». Интересно, что все сказанное, собственно, это практически слова Бога. Да? То есть Бог спускается, то есть Он предстает пред Моисеем, и Он произносит о себе же вот прочитанные нами слова. То есть это характеристика Бога, данная самому себе. Это те Его качества, которые Он проявляет в данный момент. И вот то, что Он перечисляет еще раз. «Господь, Господь, Бог милосердный и добрый, терпеливый, милостливый, верный». В принципе, вот опять же используются два синонима. Милосердный, милостливый, синонимичные понятия, очень близкие по смыслу. Милость Его даже в тысячном поколении неизменна. То есть милосердие Божье – это фактически Его характер. Это Его часть, неотъемлемая абсолютно Его часть, которую Он проявляет, и о которой Он в данном случае заявляет. Причем обратите внимание, что именно это понятие, оно здесь звучит чаще всех остальных. Чаще, чем доброта, чаще, чем милосердие. Хотя, наверное, Здесь, наверное, стоит сказать об одной такой особенности. Когда мы говорим о чертах характера Бога, а это понятие очень условное на самом деле, да? То есть мы пользуемся этим понятием по аналогии своего характера. Какой характер у Бога, да? Насколько вот эти черты, перечисленные и названные нашими человеческими словами, насколько они вообще отражают всю полноту Божьего реального характера, и что такое его характер, что значит вот эти вот его черты и особенности по-настоящему, наверное, представить себе можно только очень приблизительно. Мы используем понятные нам слова для того, чтобы дать хоть какое-то подобие понимания, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что когда мы говорим о Божьем милосердии, по сути, вот во все его качества автоматически во всей своей полноте входит все остальное. Божья любовь, Божье милосердие, Божье долготерпение, Божья мудрость, Божье всеведение – это вещи, которые неотделимы одно от другого. Они просто как бы вот входят одно в другое. Это есть полнота Божьего естества, которая просто непредставима для нас. Итак, милость его даже в тысячном поколении неизменна. Он терпит провинности, грехи и преступления, но виновного он не признает невиновным. Интересно, вот эта вот Божья милость, да? Вроде бы для нас милость – это некое проявление такого вот абсолютной доброты, в которой нет ни капли никакого негатива, неустройства, чего-то плохого, да, и негативного, в общем-то. И вдруг мы видим, что Божья милость, она такая, весьма дифференцированная, да? Он, с одной стороны, заявляет, что он терпит, он терпеливый, он долго может терпеть, у него, в общем-то, пределов терпения нету, ну, кроме какого-то вот объективного момента, когда уже просто терпеть не надо. И как только вот это его долготерпение заканчивается и ничего в человеке не меняется, вступает в силу другая часть его милосердия – наказание. Интересно, что в Божьем характере долготерпение, понимание, снисхождение и в то же время наказание, причем наказание абсолютно адекватное, это вещи, которые в его милосердии сосуществуют. Интересно, что для Бога это все есть милосердие, включая наказание. Наказание, повторяю, адекватное, которое может быть именно таким, каким нужно, и с нашей точки зрения может быть даже жестоким. Но это его милосердие. Вот так Бог себя декларирует для нас, так он себя заявляет. Об этом можно много рассуждать. Это, правда, трудно понять, как это так, да? Потому что у нас эти вещи как-то они вроде бы различаются, да? Одно дело наказание, другое дело доброта, другое дело милосердие. То есть как-то мы эти вещи все-таки пытаемся разводить. Но Бог есть Бог. Да? Он показывает себя таким, какой он есть. Это трудно понять, это трудно принять. Это, во всем этом трудно увидеть аналогию в самом себе, потому что мы просто другие. Но тем не менее это то, что оно есть. Кто милосерд? Кто является оплотом милосердия? Кто является самим милосердием? У кого милосердие это есть? Неотделимая от него черта. В первую очередь это Бог, конечно. Это первый пример. Кто еще милосерден в Евангелии, кто является примером милосердия? Конечно, это Иисус, разумеется. Потому что огромное количество примеров его милосердия, его особого такого отношения к людям, когда он помогает, когда снисходит, когда он что-то для них делает. И вот давайте посмотрим на несколько примеров. Евангелие от Матфея, 9 глава, 27-30 стихи. Евангелие от Матфея, 9 глава, 27-30 стихи. «Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» – кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» – говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», – отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», – сказал он, и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», – строго сказал им Иисус. «Сжалься над нами, сын Давида». Это слова, которые кричат слепые. И, в принципе, вот эта вот жалость, да, по сути, как раз есть однокоренное слово с тем, которое использует Матфей в заповеди блаженства. Блаженны милосердные. То есть фактически слепые кричат: «Умилосердьтесь над нами», то есть «помилуй нас». Это слова, которые они кричат, они ожидают этой милости. И, собственно, они ее получают. Иисус, скажем так, выясняет единственно важную формальность. Верите ли вы? Можете ли вы принять мою помощь? Готовы ли вы это сделать? Вопрос не праздный, потому что, честно говоря, нам чаще всего по жизни, да, вот обычно, я, например, сам себя ловлю на подобные мысли, когда иногда долго молишься Богу и почему-то вот не получаешь Его помощь. Знаете, причина иногда бывает очень странная и немножко даже смешная. Я с легкостью готов Ему жаловаться, рассказывать все нюансы, как я страдаю, как мне плохо и вообще, что у меня происходит в жизни, и при этом я не готов принять Его помощь. Это странная, парадоксальная ситуация, но это реальность, в которой мы живем. Я Ему готов жаловаться, мне даже нравится это делать. Да, я в таких красках Ему все расписываю. Я не готов принять то, что он делает для меня, потому что у меня в голове какая-то другая картина. То ли мне просто нравится жаловаться и вообще нравится упиваться такой вот жалостью к себе, то ли еще что-нибудь, ну, обязательно что-то мне мешает почему-то, да, вот мешает от этого освободиться. Они были готовы, они приняли. Бог их помиловал, это с ними произошло. Еще несколько примеров дальше. Здесь же Евангелие от Матфея, 15 глава, 21-22 и потом 28 стих, то есть не буду читать всю историю, она довольно долгая. Итак, 15 глава, 21-22 стихи. «Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к Нему одна хананеянка, жительница тех мест. Господь, сын Давида, — закричала она, — сжалься надо мною, моя дочь одержима бесом и страшно мучается». В принципе, вот этот призыв «сжалься», опять же, однокоренное слово. «Помилуй меня», да, или «умилосердись надо мною». В принципе, чем заканчивается история? Ну, с хананеянкой Иисус ведет себя немножко иначе. Это как раз такая особенность Евангелия от Матфея, когда Он несколько раз, ну, скажем так, делает вид, что не слышит ее. Да? То есть, фактически, такое молчаливое игнорирование. Но в итоге история заканчивается, 28 стих. «Велика твоя вера, женщина, — сказал ей тогда Иисус, — пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела. Это произошло. Женщина хотела вот этого милосердия. Она его получила. Следующая история, 17 глава от Матфея. 14-16 стихи прочитаю. От Матфея, 17 глава, 14-16 стихи. «Когда они вернулись к толпе, к нему приблизился человек и, упав пред ним на колени, сказал: „Господин мой, жалься над моим сыном, у него падучее, он ужасно мучается, то в огонь часто падает, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли его вылечить“». То же самое слово: «Господи, помилуй меня, помилуй моего сына». Вот это вот ожидание милости Божьей, милости Иисуса, когда Он сделает то, чего мне так необходимо. Ну, собственно, Иисус это делает, потому что здесь же, 18 стих, «Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а мальчик в тот же миг выздоровел». Опять произошло ожидаемое. «Господи, помилуй», милосердие приходит. Ну и последнюю историю прочитаю, в принципе, вот из той же серии. Здесь же 20 глава Евангелия от Матфея, 29-34 стихи. От Матфея 20 глава, 29-34 стихи. «Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: „Господь, сын Давида, жалься над нами“. Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: „Господь, сын Давида, сжалься над нами“. Иисус остановился и подозвал их: „Чего вы хотите? Что для вас сделать?“ – спросил Он. „Господь, пусть откроются наши глаза“, – говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за Ним следом». Ну, чем-то знакомая история, похожая на первую, которую мы прочитали. Тоже двое слепых, тоже необходима демонстрация веры, и то же самое, та же самая просьба, та же самая нужда. «Господи, жалься», или иными словами: «Господи, помилуй нас». То есть вот это самое милосердие, о котором Иисус говорит: «Блаженны милосердные, ибо к ним Бог отнесется точно так же милосердно, как они себя проявляют в отношении других». Вот это милосердие Иисус проявляет. То есть фактически Он есть живая иллюстрация вот этого милосердия. И вот здесь давайте вот зададим вопрос, который мы с самого начала задали. А милосердие – это что такое? Вот какое другое значение этому же явлению можно подобрать? Какой синоним здесь можно подобрать? Милосердие – это что, другими словами? Сострадание, соучастие, сочувствие, да? То есть вот это сострадание и соучастие в чужом горе, в чужой боли. Когда я принимаю в этом участие, вот что такое милосердие. Иисус как раз, вот сам действительно живая иллюстрация этому состраданию. Почему-то Бог уделяет большое внимание этому качеству, вот этому свойству нашему, да? Будьте сострадательны, тогда Бог будет сострадать вам. И вот теперь давайте дальше. Ну, с Иисусом понятно. Иисус – живая иллюстрация вообще в отношении всего. Да? Это идеал, это понятно. Но теперь давайте еще несколько примеров уже в отношении нас. Мы говорили, что Бог – это оплот милосердия, Он есть само милосердие. И причем оно настолько глубоко и всеобъемлюще, что иногда нам даже непонятно. Потому что в этом милосердии присутствует и то, что нам может не понравиться, в частности, например, наказание. Да? Но это тоже милосердие Божие, как это ни странно. Иисус, проявляя милосердие, проявляет его таким образом. Да? Тоже не безусловно, кстати, это интересно. Вот когда мы говорим о благодати, это некое безусловное действие Бога. То есть Бог не ставит условия, Он просто делает. Да? Но когда мы говорим о милосердии, о безусловности речи не идет. Есть определенное ожидание, есть определенное требование от Бога, да? И, собственно, оно очень хорошо заметно даже в заповеди блаженства. Блаженны милостливые, ибо они будут помилованы. Но если ты не милостив, ну, скорее всего, все пойдет как-то по-другому. Это не благодать. Это не просто, что тебе вот дается даром, безусловно, вот на тебе забирай, да, и пользуйся. Нет, тут уже немножко другие условия, но об этом мы еще поговорим. Итак, что в отношении нас говорится? Да, о Боге мы сказали, об Иисусе сказали, что теперь в отношении нас. Здесь же Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стих прочитаем. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стих. «Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков подати и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам, «Почему ваш учитель ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил, «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значат слова «милосердия хочу я», а не жертвоприношений. Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников». Интересно, что вот здесь Иисус уже как бы переключает внимание себя на нас, то есть на других, на людей. В данном случае это фарисеи, но, скажем так, это те люди, которые в силу своих знаний, в силу своего статуса религиозного, социального, любого, да, люди, от которых ожидалось проявление милосердия просто потому, что они знали, они были готовы, и у них было вот это вот духовное богатство, которое можно было обратить в сострадание, да, потому что сострадание – это есть соучастие. Можно чем-то помочь, можно чем-то облегчить. Речь не идет о том, чтобы решить все проблемы человека, вот стопроцентно человек человеку никаких проблем решить не может, но он может немножко облегчить. И, собственно, именно это ожидает Бог, да? Он не требует от нас решать чужие проблемы, это невозможно. Облегчи, покажи, что ты готов, покажи, что ты можешь. Для этого требуется вот это некое духовное богатство, некий как бы духовный счет, который я готов потратить на кого-то. В виде моих сил, моего хорошего настроения, возможно, да? В виде чего-то еще подобного, то есть то, что я готов потратить на человека. Иисус как бы фарисеям говорит, у вас же все это есть, вы же духовно богатые люди, ну так потратьте чего-нибудь на кого-то, да? Я прихожу, я это делаю, делайте то же самое. И вот здесь он, ссылаясь на пророка Осию, 6 глава, 6 стих, он как раз вот частью цитирует слова, которые там записаны, да? «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения больше, нежели жертвоприношений». То есть Бог как бы показывает, что на самом деле формальное исполнение закона его не устраивает. Жертвоприношения, которые так хорошо расписаны в Ветхом Завете, кстати, им же самим, Богом, да? Это не люди придумали, как и какие жертвы, и за что, и когда приносить. Это Богом декларированная инструкция. Но он говорит, мне это не надо, если вы не делаете главное. В книге пророка Малахии вообще сказано, если вы формально приносите мне жертвы, то есть ну, формально правильно, но ваше сердце далеко в этот момент, заприте двери храма. Мне это не надо. Это же вам надо. Потому что, например, в сознании язычников у них была четкая установка. Дым жертвоприношения – это пища богов. Мы не будем жертвы им приносить, они с голоду помрут. Но лучше, чтобы не умирали, потому что они могут нам помочь в тех или иных делах. Это смешно, но это так. Люди жили с таким пониманием. И у евреев немножко куда-то туда же мысли начали идти, да? Мы сейчас прекратим жертвы приносить, соответственно, Бог нам не может помогать, потому что он будет с голоду умирать. Я не знаю, может, они так думали, может, приблизительно так, не суть, но логика была примерно та же самая, да? Я должен приносить жертвы. А Бог говорит, да ничего ты не должен. Не надо мне приносить, мне этого не надо, да? Потому что от этого нехорошо ни тебе, ни мне и вообще никому. Поэтому, как бы, вот ты живешь своей жизнью, ну так и живи себе, только не показывай, что все по-другому. Вот. И Иисус как бы это ожидает уже, собственно, от нас. То есть мы можем сделать нечто, что от нас ожидается. И вот повторяю, здесь уже не идет, собственно, речь о благодати, да? Здесь немножко другие взаимоотношения. Ну и еще один отрывочек прочитаю. Это послание Иакова. 2 глава, 12-13 стихи. Послание Иакова, 2 глава, 12-13 стихи. «Поэтому говорите и действуйте, как люди, которых будут судить по закону, несущему свободу, потому что суд не милосерден к тем, кто сам не проявляет милосердия, а милосердию суд не страшен». Опять требования и ожидания. Милосердие – это то, что вы должны делать. Вы должны сострадать. Я хочу, чтобы вы сострадали друг другу. Я хочу, чтобы вы соучаствовали в жизни друг друга. Это мое требование и ожидание. И Иаков здесь, ну, вот мне нравится Иаков за четкость выражений, где нет никакой обтекаемости, да? Ты делаешь, Бог тебя награждает. Ты не делаешь, не надо жаловаться. Сам виноват. И здесь Иаков говорит четко. Бог, потому что суд не милосерден к тем, кто сам не проявляет милосердия. Четко и конкретно. Это то ожидание, которое Бог предъявляет совершенно конкретно. Если ты не милосерд, чего ты ожидаешь, что к тебе жизнь будет милосердна? Такого не будет никогда. Если ты считаешь, что у тебя нет сил для милосердия, не надо ожидать, что к тебе будет примерно то же самое отношение. Это значит, жизнь будет бить и пинать тебя, и не смей жаловаться. Сам виноват, сам себе это подобное устроил. То есть здесь такой интересный принцип уже начинает прослеживаться. Итак, по сути, что такое милосердие, примерно мы разобрались, да? Милосерден Бог, Он есть само милосердие. Милосерден Иисус, Он есть живая иллюстрация милосердия. Милосердны мы, потому что к нам предъявляется это ожидание со стороны Бога. Мы должны быть милосердными. И по сути милосердие мы определили именно как сострадание и соучастие. Посильное, разумеется, да? Настолько, насколько ты можешь. Но Бог предъявляет это условие. Милосердие – это условие. Я своим милосердием, своим состраданием и соучастием показываю наглядно абсолютно, кто я такой, на что я способен и что я собой представляю. И здесь уже никого не обманешь. Насколько ты милосерден, ну, в принципе, настолько, наверное, ты и духовен. Может, даже где-то такую формулу можно вывести. Ну, теперь вопрос. Ладно, что такое милосердие, более-менее понятно. Почему милосердные будут помилованы? Да? Немножко вроде бы у нас вот эти мысли уже прозвучали. Давайте их соберем и как бы вот дополним, чтобы они прозвучали четко. Почему милосердные будут помилованы? Почему Бог, требуя от нас милосердия, в то же самое время обещает нам довольно немалую награду? Потому что одно дело, когда я милосердно отнесся к человеку, извините, это одно, когда я ему сострадал посильно, скажем так, да, даже всех моих сил, моего посильного сострадания не хватит для того, чтобы как-то кардинально изменить его жизнь, да, может быть, чуть-чуть повлияю, но когда Бог ко мне сострадает, ого, это уже немножко другой уровень, да, но интересно, что этот уровень Божьего сострадания, Божьего соучастия в моей жизни я получаю как раз за то, что соучаствую в жизни другого. В процентном соотношении это вещи абсолютно несоизмеримые. Но насколько они взаимозависимы при этом? Интересно. Интересный механизм. Ну дальше. Итак, почему? Почему милосердные будут помилованы? Итак, ну во-первых, как мы сказали, милосердие – это Божье качество. Милосердие – это то, что принадлежит Богу, это то, что мы получаем от Него. Это не есть черта нашего характера. Милосердие – это способность, которую мы получаем от Него. Давайте посмотрим на несколько моментов. Первое послание к Тимофею, первая глава, прочитаю с 12 по 14 стихи. Первое послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, с 12 по 14 стихи. «Я благодарен тому, — пишет Павел, — кто наделил меня силой, Христу Иисусу, нашему Господу. Это Он счел меня верным и поручил мне служение. Мне, некогда богохульнику, гонителю и обидчику, но Бог жалился надо мной, потому что я поступал по невежеству и по неверию. Господь наш щедро излил на меня свою доброту вместе с верой и любовью через Христа Иисуса». Вот здесь как раз, собственно, речь идет о благодати. Вот как это проявляется в нашей жизни? Когда мы не способны проявить милосердие, но готовы принять это от Бога, потому что, собственно, милосердие приходит только оттуда. Его не достаешь изнутри, его берешь сверху, свыше. Как спасение, как духовные силы, как духовные качества, духовные плоды, и все оттуда приходит. И вот Павел говорит, когда я не мог, Бог мне дал. Он мне дал, а я взял. Взял и начал это использовать. И вот во всем этом проявляется Божье милосердие в моей жизни. Его действие проявляется во мне, и поэтому я способен что-то делать, потому что моя жизнь изменилась, потому что я на это готов, потому что я это хочу, и потому что Бог все это начинает во мне делать. Полная взаимосвязь. Милосердие – это то, что приходит свыше, когда я хочу это получить и отдавать. Начинается Божья работа. Павел об этом говорит. Он начинает меняться, Бог начинает в нем производить свои действия, и от Павла начинают происходить определенные действия, определенные плоды его деятельности. Ну и еще один момент. Тоже слова апостола Павла, это послание к римлянам, 9 глава, 16 стих прочитаю. Римлянам, 9 глава, 16 стих. «Итак, все зависит не от желания человека и не от его усилий, а от милости Бога». Милость, она откуда? Она от Бога. Если я проявляю милосердие, проявляю его правильно, это только потому, что Бог во мне действует. Только потому... Точнее, что я позволил ему действовать, это не мое милосердие. Оно ни на что не способно, оно слишком ограничено, слишком конечно, и вообще его потенциал слишком незначительный, чтобы хоть что-нибудь производить. Но милосердие Божье, которое через меня проходит, оно способно хоть что-то делать. Бог через меня что-то начинает делать. Милость от Бога. Милость – это не то, что зависит от моего желания, от моих усилий. Это то, что во мне производит Бог, если я ему позволяю это делать. Вот это духовное состояние, когда во мне возникают качества, которых у меня просто нет от природы, когда во мне начинает действовать тот потенциал, с которым я не рождался, и вообще ни один человек на земле с ним не рождается. Это тот потенциал, который я обретаю от него, обретаю сознательно на определенном этапе своей жизни, когда мне действительно это надо, когда я хочу, я знаю, у кого просить и как это взять. То есть милосердие – это качество Бога, которое нужно через себя проявить. Итак, получается, почему Бог милует меня? А потому что, будучи милосердным, обретя его качество, я становлюсь им. Поэтому он и милует меня. У нас совсем другие взаимоотношения. Я не просто хороший человек. Я его дитя. Во мне та же природа. Во мне его качество. Не мое похожее. Его собственное. Я его дитя. Он меня милует. А как он еще ко мне будет относиться после этого? Я ему принадлежу. Я его. Он меня родил. И еще один момент, давайте на него обратим внимание. Вот это его качество, оно, конечно, должно стать нашим. Чисто логически это, в общем-то, мы уже проговорили, да? Но давайте проиллюстрируем этот момент. То есть, когда его качество мы взяли, оно становится нашим. С его потенциалом, с его возможностями, которые мы никогда бы от себя не проявили. Но оно становится уже частью нас. Мы как раз тем самым показываем, мы одной природы с ним. Да, мы обрели эту божественную природу в себе. И вот здесь вернемся к Евангелию от Матфея. Давайте прочитаем хорошую притчу, которая великолепно этот момент иллюстрирует. 18 глава с 21 стиха. Евангелие от Матфея. 18 глава с 21 стиха. «Тогда подошел к нему Петр и спросил: Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он предо мною провинился? 7 раз? Нет, не 7, а 70 раз по 7, отвечает ему Иисус. Ведь Царство Божье, вот чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему 10 тысяч талантов серебра. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга и его самого, и его жену, и детей, и все имущество. Слуга, простершись пред ним, ниц говорил: «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин жалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который должен был ему всего-навсего 100 динариев. Он схватил его за горло и стать душить, приговаривая: «Верни мне долг». Тот, упав на колени, молил его: «Потерпи, я верну». Но он не согласился, а бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги увидели его, сильно огорчились, пошли и доложили обо всем, что произошло своему господину. Тогда господин, призвав его, говорит: «Негодный раб, ты просил меня, и я простил тебе весь твой долг. Разве не должен был и ты проявить милосердие к собрату, как я проявил к тебе?» И разгневанный господин велел пытать его до тех пор, пока тот не отдаст весь свой долг. Так и мой небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца. Знаете, все суммы, которые здесь названы, имеют сугубо символическое значение. Потому что первый долг – это сумма совершенно космическая, которую отдать просто невероятно. Это сумма больше государственных доходов Римской империи. Второй долг, относительно доступный, нормальный, да? И вот, в принципе, сразу же можно сделать выводы. Тот, кто должен был вот этот немыслимый долг, его отдали на пытку. На какой срок? Пока не отдаст. А когда отдаст он такую сумму? Никогда. То есть речь здесь идет, собственно, о достаточно символических вещах. То есть речь идет о вечности. Иисус именно этот вопрос ставит в данной притче. То есть это не просто дело какого-то конкретного случая. Это вопрос взаимоотношений на самом деле. Интересно, что Бог, собственно, готов нам все это прощать. Но того же Он ожидает от нас. Знаете, чаще всего мы не готовы прощать по одной простой причине. Нам кажется, что извинения, которые нам приносят, если вообще приносят, слишком незначительно в отношении той вины или того долга, иными словами, который перед нами этот человек задолжал. Слишком незначительно, что он там возвращает. Знаете, согласно этой притче, наша вина перед Богом всегда намного больше, чем вина этого человека перед нами. Наша вина перед Богом всегда – это вот эта немыслимая сумма, всегда и в любом случае. В то же время любой долг другого человека будет всегда 100 динариев. То есть здесь все цифры очень абстрактные. Речь лишь идет о взаимоотношениях. Моя вина перед Богом всегда больше. Поэтому Бог и говорит: прояви милосердие. Прости ему 100 динариев, я тебя прощу намного больше. Вот эта притча как раз является хорошей иллюстрацией заповеди блаженства. Почему ты получаешь прощение? Ты сделал то, что Бог от тебя хотел. Ты проявил то, что Он от тебя ожидал. Ты принял от Него вот этот дар милосердия. Ты его проявил. Ты стал как Бог вот в этом, да? То есть ты стал одной природой с Ним. Он видит в тебе своего сына, свое дитя. И Он проявляет к тебе милосердие. Да Он готов тебе такие долги простить. Немыслимые абсолютно. Да потому что ты Его дитя. Он настолько богат, что все эти долги для Него не имеют никакого значения. Но если я принципиален, они будут иметь значение для меня. Проблема лишь в том, что я никогда их не выплачу. Слишком непосильная сумма для меня, но не для Него. То есть Бог сразу же переходит с цифры просто на взаимоотношения. И Он говорит, правильно себя веди. Вспомни, что значит «милости хочу, а не жертвы». Мне не нужны твои жертвы. Стань таким, каким ты должен быть, и все наладится. И все эти суммы, они тут же решатся. Много, мало. Я проявлю к тебе милосердие. Я дам тебе то и столько, сколько тебе нужно будет. И речь не идет о много или мало. Главное, правильно. Сделай правильно. Все будет разрешаться. Ищите прежде Царствие Божье. Остальное приложится. Все приложится. Все остальное приложится. Сделай главное, главное. Стань таким, каким я хочу тебя видеть. Причем я даю тебе это. Я даю тебе способность быть таким, каким я хочу тебя видеть. Прояви милосердие, мое милосердие. И ты увидишь, насколько я буду милостив к тебе. Итак, вот она, эта заповедь блаженства. Вот оно, то требование и то ожидание. Да? То есть это как раз одна из тех вещей, которые мы способны проявить, и поэтому Бог ожидает нас от нас вот этого поведения, вот этого особого как бы вот выражения того, на что мы способны. Я способен сострадать и сопереживать другому. Я должен делать это настолько посильно, насколько это вообще насколько я вообще способен, насколько я могу это делать. Делай это в отношении другого, и Бог будет отвечать тебе тем же, только на своем уровне, и это будет намного больше. Прощение твоего долга, вот этого несоизмеримого, да, вот эта вот помощь, вот это сострадание, вот этот шаг навстречу Бога будет несоизмеримо больше по своему воздействию и эффекту, чем то, что делаю я. Но я должен это делать и должен делать это посильно. И здесь вот, наверное, Бог как раз и проявляет вот этот интересный принцип равновесия, гармонии. Да? Ты делаешь то, что ты должен, Бог делает то, что Он должен. Понятно, что его шаг намного серьезнее, намного больше, намного значительнее, но эти две вещи взаимосвязаны. Они несопоставимы по своим размерам, по своей эффектности, но они взаимосвязаны. Одно без другого быть не может. Вот давайте не забывать этот принцип. Милосердие – это то, что от нас ожидается. Это то, что Бог уже нам дает, нам просто это нужно проявлять. Это то, что всегда будет находить свой отклик со стороны Бога. Это не то, когда мы просто отдаем и сами остаемся ни с чем. Это когда мы отдаем и получаем несоизмеримо больше. Бог дает нам вот этот принцип, фактически в нем же обетование. Будешь милосерден – я буду милосерден к тебе, а мое милосердие, ох, как несопоставимо с твоим. Попробуй, убедись. И делай. Аминь.